«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Спортивный арбитражный суд рассмотрит иски 45 российских спортсменов с требованием обязать МОК выдать им приглашение для участия в Олимпиаде в Южной Корее. Сегодня мы обсудим эту ситуацию с нашим коллегой, спортивным журналистом Александром Шмурновым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько оскорбительна вся ситуация, когда в последний день перед соревнованиями, как, ну, в данном случае неважно, какая сборная, оспаривает свои права?
Почему оскорбительно? Я так понимаю, что это рабочий процесс. Вот такая ситуация сложилась.
И... А так было уже с кем-нибудь?
Нет. Вот так не было, чтобы решался вопрос на последних секундах. Но было гораздо хуже. Было, когда не то, что не допускали флаг и какие-то атрибуты, а просто национальные федерации полностью, олимпийские комитеты были вычеркнуты из Олимпиады, потому что было доказано вмешательство государства, например, да, не обязательно допинговое, какое-то другое, это вообще в спорте никак не поощряется. Такое бывало, Россия оказалась в таком редком пограничном положении.
К нам подключился наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Как вы считаете, оскорбительна ли эта ситуация или это в порядке вещей, как считает Александр?
Нет, разумеется, это не в порядке вещей, но это в основном связано с Россией главным образом, поскольку ситуация так сложилась, что именно российская государственная власть, а это, на мой взгляд, доказанная вещь, уже поставила себя против, фактически против всего мирового спорта. И сейчас только доказано, что президент страны Владимир Путин ничего не знал, ничего не ведал. И он говорит на каждом шагу, что это традиционную свою схему, что чем вы докажете, дескать, не вы это придумали. На самом деле, после того, что были наказаны, официально отстранены Нагорных заместитель министра спорта и министр спорта сам Виталий Мутко, вслед за ним в российском реальном политическом раскладе следует Владимир Путин. Я думаю, что его ненаказанность заключается в том, что он, ну, какие-то политические вещи нельзя, дескать, наказать президента. А фактически, ну, я считаю, что это дело, безусловно, его вина.
Спасибо. Давайте сейчас послушаем, кто для официальных российских властей Григорий Родченков – герой или предатель? На этот вопрос наш коллега Мумин Шукиров попросил ответить глава Олимпийского комитета, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.
Комиссия Шмидта дала исчерпывающую характеристику господину Родченкову и значит, его коллегам, которые занимались, я по памяти вам процитирую, значит, распространением допинга, запрещенных препаратов среди российских спортсменов, значит, в целях материальной выгоды. Это первое. Второе. Они путем, господин Родченков и его коллеги, путем сокрытия положительных допинг-проб и также в целях получения материальной выгоды дальше осуществляли различные манипуляции с этими пробами. Я считаю, что господин Родченков и его коллеги, которые в этом участвовали, нанесли огромный ущерб российскому спорту, колоссальный, российским спортсменам, которые, многие из которых, вы знаете, были лишены медалей прошлых Олимпийских игр, в целом российскому спорту и международному олимпийскому движению.
Александр, насколько убедительно прозвучали слова нашего главы Олимпийского комитета Александра Жукова?
На мой взгляд, он придерживается определенной позиции, которая выработана, в принципе, в кругах вынужденных отвечать, да, с точки зрения власти. Но я бы не стал сейчас говорить, вот это все ложь, а это все правда, потому что, во-первых, все переплетено очень серьезно. Во-вторых, мне хочется в позиции разных сторон, вот в этой всей истории с российским олимпийским движением, с допингом, искать хоть какой-то позитив. И МОК на мой взгляд, последние 3 месяца этим занимался. Не поиском дальнейшего негатива, как еще больше прищучить, а поиском того, как можно попытаться, если не сухим из воды выйти, то просто, ну что называется, начать по новой. Потому что Россия – это член Международного олимпийского движения, большой, серьезный, на протяжении там, 70 лет, в тех или иных ипостасях, завоевывающий много медалей, имеющий там, школы подготовки и так далее. Как можно вычеркивать большую часть мирового спорта? Надо пытаться с ней сблизиться, а то, что Родченкова говорит, что это все Родченков дал, и потом он еще написал на это жалобу. Да?
И сам на себя.
Сам на себя. Ну, это немножечко смешно. Я так понимаю, что это вынужденная такая мера, чтобы попытаться уйти. Но я в словах Жукова, к чему я? Вижу, ну, хотя бы объединение через запятую российский спорт и Международный олимпийский комитет, Международное олимпийское движение. Вот когда накануне я удивленно увидел Лавров, двоеточие, Запад не доказал вину. Вину не доказывает Запад, не доказывает Восток, Север или Юг. Вину доказывает всеобщая организация, частью которой является и Россия. Это не чужая организация, мы члены этой организации и хотим ими дальше оставаться. И хоть что-то можно позитивное найти. Мы, наши спортсмены, наш спорт и олимпийское движение вместе получили урон. Ну хотя бы так, вместе. Может быть, нам вместе идти дальше? Вот я чего хотел бы.
Спасибо. Вопрос тогда Алексею Кузнецову. А напомните, по-прежнему остается отстранена сборная России от участия? Она должна выступать под нейтральными символами?
Ну, в этом смысле, да. Я не знаю, можно ли это назвать отстранением России от игр или какую-то еще формулировку придумать. Сборная России, так решено, МОК, в частности, лишена флага, лишена герба и других атрибутов национальных. Но я хочу заметить, что МОК, в частности, акцентировал ситуацию на том, что Олимпийские игры – это не соревнование стран, это соревнование атлетов. И в этом смысле, ну что ж, это вполне закономерно. Ситуация такова, что сегодня уже, когда стартовали некоторые предварительные соревнования, мы видим, что спортсмены выступают в разных костюмах, в разной форме, и ничего ужасного не происходит. Ну что, прыгуны с трамплина в одном, керлингисты в другом, завтра будут фигуристы выступать, я думаю, в третьем. Тоже ничего страшного нет. Это нормальная ситуация, и она освещает именно этот факт, именно то, что участники соревнований заранее объединены не страной, объединены не формой, а своим участием в олимпийском движении. В этом смысле как раз все нормально происходит.
Спасибо, Алексей. Александр, а можно ли тогда вот в этих условиях набрать полную сборную по хоккею или по лыжным гонкам, чтобы она целиком все позиции замещала?
Ну, хоккей на этой сборной можно, и там были проблемы тоже небольшие, например, у женской сборной, тем не менее, ее добрали, что называется. А вот по лыжам, по биатлону, допустим, да, и по некоторым другим видам спорта не всегда там есть квоты, которые с отстранением некоторых спортсменов перешли к другим странам. И вернуть... Это значит нарушить структуру. И в этом смысле, я думаю, сомнения Международного олимпийского комитета не оправданы. Вот, условно говоря, ведь не оправдали спортсменов, дела которых сегодня будут рассматриваться, а сказали, по ним доказательств нет, значит, сейчас их нельзя лишать ничего, пока мы не докажем. Потому что презумпция невиновности все-таки работает в нормальных международных судебных
организациях. Они остаются под подозрением.
Они остаются под подозрением, но им вернули их, условно говоря, статус чемпионов Сочи, допустим. Повода для того, чтобы приглашать на Олимпиаду, не факт. Хотя мне, например, хотелось бы, чтобы люди выступали до тех пор, пока не докажут, что человек в чем-то виноват. На мой взгляд, человека нельзя прав лишать, и это известно всей юриспруденции, да? И мне бы хотелось, чтобы люди выступали, но ведь из этого сейчас делается немножечко другое. делается обиженное лицо. Не процесс рассматривается, да, а как бы политические части этого процесса. Спорт, и вот Алексей верно говорит, спорт и олимпийский прежде всего – это соревнования атлетов. И то, что они представляют… Ну, я, условно говоря, знаком с керлингистами, которые сегодня вот выступают. Как же мне за них не болеть? Я буду за них болеть всегда. И мне совершенно не важно, во что он одет. Мне бы хотелось, чтобы мой знакомый победил, правда? И это нормально. И чем больше моих знакомых там будет, тем лучше. Но нужно выполнять процедуры. Нужно учитывать все, что происходит в международном олимпийском движении сейчас. Если есть проблема, ее нужно так или иначе решить.
Алексей, вопрос. Вот заговорили про Сочи. Теперь на каком месте вообще сборная России находится, если учесть все и дисквалификацию остальных победителей? На каком месте мы получаемся в Сочи? По-моему, на пятом или на шестом?
Это было лишь до того момента, когда были лишены своих наград некоторые чемпионы Сочи. После этого была комиссия, связанная с пересмотром этих заявлений, и российские спортсмены, почти все, вернули им свои названия, свои звания по тем или иным видам спорта. И после этого сборная России вновь вернулась на первое место на Олимпиаде в Сочи. Можно спорить, справедливо это или нет, но так принято решение. И, ну, на мой взгляд, ничего ужасного в этом нет. В конце концов, так или иначе, спортсмены завоевали медали. Ну, кто ж, пускай медали остаются у них. А лишать просто так звания, ну, на мой взгляд, это, конечно, неверно.
Спасибо, Алексей. Александр, а вот на Олимпиаде в Пхёнчхане, значит, в неофициальном вот этом командном зачете Россия вообще не участвует, да?
Понимаете, какая штука? Он на то и неофициальный, чтобы каждый вел свой подсчет сам. Ну, мы захотим тех, кто поехал под названием ОАР, да, олимпийский атлет из России, суммировать. Если нравится, условно говоря, школьнику или домохозяйке смотреть и болеть, и суммировать. Ну, пусть суммируют у себя в тетрадке, в клеточку. Смысл в чем? Почему медальный зачет еще раз и еще раз называют неофициальным? Потому что олимпийское движение просит, ну не педалируйте вы это, вот это противостояние школ, систем и так далее. Дайте Олимпиаде оставаться, как говорил Пьер де Кубертен, соревнованием атлетов. Ну нравится суммировать, к сожалению, очень сильно нравится. Мы вообще любим кубики складывать, ну так устроены. Но мне кажется так, я болею за отдельные судьбы, за отдельные истории. Я очень хочу, чтобы Олимпиада оставалась Олимпиадой. Не хочу считать никакой зачет. Вот увижу, вот за керлингистов, честно вам скажу, прям болею всей души.
Ну, слава богу, что они хотя бы...
Выиграли один матч из двух,
да. Да, Алексей, вопрос. Алексей, а как по-вашему... Сейчас я вспомню. Ага. Как по-вашему, вот... отдельные спортсмены, которые могли бы принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, они согласились под этими вот нейтральными знаменами и выступать и нейтральными гербами, как вы считаете?
Ну, безусловно, поскольку уже сейчас фактически вся делегация России, как бы она ни называлась, присутствует в Южной Корее, то хочешь, хотим мы этого или нет, но она согласилась с таким поворотом дела. Как бы то ни было, президент России, в частности, высказывался на эту тему достаточно корректно. Он говорил, что нужно ехать, нужно сражаться. Он даже извинился перед спортсменами за то, что не смог защитить это, в его выражении. Но те, кто поехал, те согласны. Есть они буквально единицы спортсменов, которые не поехали, даже несмотря на свое оправдание, решили, что они будут участвовать. Но это их право, что называется. Бойкот тоже дело сугубо индивидуальное. Вот если бы Россия объявила бойкот и прекратила всякие отношения с МОК, прекратила участие в Олимпиаде в одностороннем порядке, это был бы скандал сильнейший. В этом смысле Россия права. Она не устраивает такого антиолимпийского бойкота. Ну а куда же деваться? Если такой бойкот будет объявлен, был бы объявлен, точнее сказать, я думаю, что было бы очень серьезно. И наказание для России было бы куда более решительным, куда более, как называется, ну, я даже не знаю, как сказать. Да. По крайней мере, да, здесь да, такого нет, и слава богу.
Чувствительно, надо сказать. А как, да. Как наша сборная будет участвовать в церемониях открытия и закрытия?
Там тоже немножко странная история. Ведь до последнего дня уже внутри команды ходили разговоры, стоит или не стоит выходить на эту церемонию. Но это следующая ступень, да. Кто-то вообще отказался. Кто-то отказался от церемонии, хотя спортсмены разные. Есть люди, которые ведут подготовку в этот день, и никакие церемонии просто не могут в этот свой график тренировочный внести. Но, на мой взгляд, любой, кто от чего-то отказывается, в данном случае идет немножечко поперек логики. Логика-то главная Олимпийского комитета в следующем. Это некий урок всем членам МОК, потому что допинг не российская тема. Допинг – всемирная тема. И нарушения допинговых правил случаются у многих. И мы помним, что было с греками перед Афинской Олимпиадой. И помним дисквалификацию целых национальных федераций, гигантские скандалы. И показано, если существует слишком уж накрученная система, то нужно за это понести наказание. И следующие понесут еще более суровое. А для России предложен более-менее альтернативный вариант – как рассказывал член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев, который остается им действующим членом совсем недавно вот в Первом канале. Очень интересное было интервью. И я вам скажу, это очень важно. Это действительно альтернатива. Ведь если все будет выполнено, закрытие пройдет с поднятием флага, и в Токио Россия абсолютно уже на Олимпиаду летнюю поедет как... полноценный и чистый участник олимпийского движения. И в этом смысле вот эти голоса «а я бойкот», «а давайте то», они портят кровь этому процессу. Процессу примирения, который просто необходим сейчас. Очень во многих областях и в смысле олимпийского движения прежде всего.
Алексей, а можно сейчас говорить уже о кризисе олимпийского движения? Или наоборот, выходит олимпийское движение из своего кризиса?
Ой, это сложный вопрос, я бы сказал, даже сложнейший. Тут нельзя однозначно ответить. Безусловно, действия России и отчасти тот факт, что Россия не выполнила главное, существенное требование МОК, не признала не признала свою вину в организации допинга. И пока это не будет признано, я боюсь, что говорить о поездке в Токио рано еще просто. Я напомню, что в Рио-де-Жанейро на предыдущей Олимпиаде не было легкоатлетов и не было фактически всей паралимпийской системы России. И вот сейчас говорить о том, что Россия поедет в Токио полноценной командой, ну, на мой взгляд, это просто рано еще. Россия, повторяю, не признала факт государственной системы распространения допинга. Что там говорит Рыченков, это одно. Но сейчас еще будет летом чемпионат мира по футболу. И там тоже уже идет весьма активное распространение в этой части. Англичане давно уже рвутся провести чемпионат мира у себя. Ну, вряд ли это возможно, но фактически Можно много крови попортить.
Спасибо, Алексей, спасибо. Александр, а как вы считаете, каков процент политики вот во всем этом скандале?
Он наворачивается. Конечно, он велик, к сожалению. И эскалация происходит дальнейшая. Политизация процесса, который, на мой взгляд, в какой-то момент можно было вывести чисто в спортивную и в юридически спортивную плоскость. Много разговоров. Другое дело, что, условно говоря, телевизор, с которого некоторые даже депутаты или какие-то журналисты, особо заведенные этим, кричат всевозможные вещи, да, он не всегда слышен людям, которые принимают решения, слава богу. Да, если бы в Международном олимпийском комитете наслушались, что называется, русского телевизора, им было бы гораздо сложнее принимать взвешенные решения. Но это не важно. Я думаю, что не столько политизация, сколько, как это сказать, пропагандизация, да, проникновение пропаганды внутрь процесса. Потому что политически, насколько я понимаю, все-таки крупные решения приняты. Никто ссорится на уровне разрыва, бойкота, да, как Алексей в частности говорил, не хочет. Это не нужно сейчас. И есть лишь вот такие, что называется, тектонические сдвиги небольшие, небольшие землетрясенечки такие, эти 2 балла. Ну вот давайте там что-то, ну и кричат, по-прежнему кричат, не понимая порой, что это вредит процессу. Нет, я не думаю, что политики там вот настоящей, крупной, геополитики много. Там много попыток дергать на свою сторону, и это не совсем политика, скорее кликушество какое-то.
Алексей, а как вы считаете, если завтра вот иски 45 российских спортсменов не будут удовлетворены, возможен ли бойкот, такой массовый бойкот россиянами Олимпиады?
Нет, я думаю, что бойкот уже невозможен. Сейчас, накануне открытия Олимпиады, когда начались соревнования, когда российские спортсмены, некоторые в них участвуют, говорить о бойкоте уже поздновато. Какие-то конкретные участники могут еще возбудиться и заявить о бойкоте. Но говорить о бойкоте какого такой быстрой линии, я думаю, нереально.
Спасибо. Наше поколение, оно помнит Московскую Олимпиаду 80, когда как раз сделали вид, что все нормально. На самом деле в глубоком кризисе находился олимпийское движение, поскольку 2 Олимпиады подряд были неполноценными. И московская, и в Лос-Анджелесе. Как вы считаете, вот не тогда ли спорт стал частью большой политики?
Мне кажется, значительно раньше. Он стал частью большой политики.
Когда социалистические страны не участвовали?
Ну, к сожалению, еще раньше. К сожалению, началось это до войны. Спорт очень сильно был политизирован и в 30-е годы. Просто Российская Федерация, Советский Союз тогда в этом участие не принимали. Потом, когда послевоенные олимпийские сборные стали ездить, они в любом случае ездили для того, чтобы что-то доказать и показать себя миру как часть превосходной системы. Это уже была политика. Но это не был первый камень. В 20 веке мы пережили 2 большие войны, и каждая война накладывала отпечаток, в том числе и на спорт. Ведь изначально идея, что спорт – это то, что мешает воевать, она, по-моему, была немножечко дискредитирована в 20 веке. Не то, чтобы спорт помогает воевать, но он будоражит, может быть, те не самые приятные вот эти внутренние человеческие и особенно вот эти государственнические политические силы. Это опасно, это плохо, и, по-моему, устремление Международного олимпийского комитета как раз вот со всех сторон именно к тому, чтобы, ребят, перестаньте спорт повязывать по рукам и ногам политикой. Давайте соревноваться. Ну, не получается. По-прежнему политика очень глубоко там всеми корнями проникла.
Алексей, вам вопрос. Как вам кажется, удалось ли Гитлеру усыпить бдительность мировой общественности, когда и в 1936-м летом, и в Гармиш-Партенкирхене зимой он провел 2 Олимпиады, и вроде как голубь мира выглядел там формально. Еще не было газовых камер, не было Второй мировой войны.
Ну, трудно говорить, что думал Гитлер. Это трудно просто технически. Хотя бы известно было, что он не был большим поклонником Олимпийских игр. И во многом его, в частности, склоняли к олимпийским соревнованиям, в частности, Гиббельс, в частности, Лени Рифеншталь, снявшая замечательный фильм «Олимпия». Конечно, на фоне того, что было бы, Олимпиада прошла хорошо, хотя и там были крупные, что называется, реверансов в пользу немецких атлетов. Но сказать, что он сильно напортил для Олимпиады, конечно, напортил. Конечно, во многом эта позиция, что вот Германия лучшая в мире, наши атлеты самые лучшие, безусловно, уже была в тот момент. Но сказать, что она прямо вот сходу воплотила все эти позиции той или иной агрессивной страны, все-таки доскональной тогда этого не было. Я считаю, что так внятно, как происходит сейчас, тогда еще не было такого.
Спасибо. Александр, а может быть, Московская Олимпиада должна была сыграть какую-то роль такой витрины социализма, которые не дали сыграть вот организаторы бойкота?
Ну, просто она сыграла, только, что называется, для внутреннего пользования. То есть,
ну, там были какие-то отдельные капстраны.
Там много было капстран, достаточно много их было. Просто в этот момент все равно начался раскол. И когда ты подходишь к витрине, и за ней у тебя какие-то яркие товары, но витрина расколота, ты немного сомневаешься, ходить ли тебе в этот магазин, или там что-то происходит не то, правда? Поэтому она расколота. Ну, вот так было. И это, конечно, ну, по большому счету, было большой проблемой. Там нужно было восстанавливать, выздоровление нужно было. И то, что 84-й год тоже был с бойкотом, ну, оно дальше углубило проблемы.
Румыния, по-моему, туда поехала из соцстран.
Ну да, там и Югославы, по-моему, были.
Да, там, по-моему, румынская сборная по художественной гимнастике первое место заняла.
Ну, там она была сильнейшая на протяжении десятилетий, Надя Каменеч и так далее.
Да-да-да, она потом, кстати, эмигрировала.
Ну, это так. Но смысл даже был не в расколе олимпийского движения. Там же приближался раскол системы выстроенной, двуполярной, да? Он случился, и уже с 92-го года немножко другая Олимпиада. Ну, вот сейчас боюсь, что, может быть, мы потихонечку подъезжаем опять, очень не хотелось бы в это верить, очень не хотелось, к этой ситуации еще с одной стороны. Теперь давайте вновь придумаем противостояние двух миров. Не хотелось бы, потому что с каждым новым там десятилетием, двадцатилетием все страшнее и страшнее представить себе, во что может вылиться противостояние. Не хочется, давайте играть в кёрлинг.
Вопрос Алексея. Алексей, напоминает ли вообще обстановка этого захода, этого, что ли, призыва, обстановку 79-го года, когда СССР начал войну в Афганистане, и сейчас две войны продолжаются, и этого хватило для того, чтобы объявить им бойкот?
Ой, очень трудно проводить какие-то те или иные параллели. Они проводятся сами по себе, они существуют независимо от ситуации в мире, вообще и в олимпийском движении в частности. Конечно, те или иные войны происходят независимо от олимпийского движения. Конечно, те или иные катастрофы какие-то случаются, опять же, независимо от движения олимпийского. Всякий человек, который начинает накладывать одно на другое, он тем самым, что называется, рискует тем, что фактически против себя настраивает дело. Ну а получится ли это так, я не знаю. мне кажется, что в любом случае такая ситуация вредна для Олимпиады. Но сейчас я вижу, что некоторые российские лидеры, в частности, российский президент, он достаточно внятно сказал перед началом соревнований, не пошел на открытую конфронтацию. Ну, дай бог, чтобы и дальше так было.
Александр, как ваше? Насколько вот удачно пока сейчас загасили конфликт между двумя Кореями, чтобы пройти вот как-то без сучка и задоринки эти олимпийские вот эту весну?
Мне очень сложно сказать реально, потому что когда я первый раз услышал новости о выступлении женских в женском хоккее совместной сборной, да, и вообще о том, что идут какие-то переговоры, я даже не поверил своим ушам, потому что, ну, по-моему, судя по тому, что происходило, какие заявления делались, там конфликт достиг каких-то гигантских, пантагрюэльских размеров. Но, видимо, дипломатия работает, потому что даже малейший сигнал о возможном примирении сейчас склеивает как скотчем очень серьезно. Вот в моем сознании, человека далекого от корейских проблем, в сознании, условно говоря, обывателя в Соединенных Штатах или в Европе, да, слушайте, они там одной женской командой выступают, так бывает, у них тренировки. Ну ладно, да, давайте немножко успокоимся все, в всяком случае, на время Олимпиады. И в этом смысле кубертеновский принцип действует, что... Не знаю, что это правда или нет. Не знаю, есть ли реальный шанс к объединению, да, к примирению, к настоящему согласию. Но коль скоро при таком жестоком расколе хоть какой-то росток, значит, это результат Олимпиады.
Да, мы, я помню, тогда шутили в 80-м году, что Кубертен надо поправить чуть-чуть его выражение крылатое, что главное не побеждать, главное не участвовать.
Главное не участвовать. В этом.
Вот. Как вы считаете, Алексей, следует ли россиянам остерегаться каких-то конфликтов, стычек там, потому что они, судя по всему, наибольшей дискриминации подверглись еще до начала Олимпийских игр?
Ну, это достаточно такое распространенное явление. Сегодня уже перед началом хоккейного турнира были какие-то стычки такого рода среднего между канадцами и российскими участниками. Но я думаю, что в любом случае эти стычки стычками и останутся. Конечно, они без них совсем невозможно. Конечно, будет некоторое обидное для тех или иных спортсменов соревнование в острословии. Но я думаю, что до рукоприкладства дело не дойдет. Все-таки сейчас гораздо важнее провести Олимпиаду спокойно. Так много уже принято острых и обидных для многих людей решений, что уже сейчас все понимают, что нужно оставить последние шаги, оставить их за скобками Олимпиады. Ну и как это ни было обидно для многих, ну, в частности для России, ну, все-таки надо, что называется, вести себя прилично.
Спасибо. Александр, это я знаю, что вы посмотрели несколько фильмов, которые вышли перед Олимпиадой. Насколько агрессивно вот это была такая лжепатриотическая пропаганда, которую вот эти фильмы, они излучали буквально?
Вы знаете, вот меня что удивило в фильме, посвященном 3 секундам в баскетболе, да, это же легендарная действительно история.
Конечно, все мы ее
уникальная,
помним.
Все мы ее помним, но я совсем маленький был, тем не менее ее рассказывали взрослые, а потом я остался спортивным журналистом, неоднократно пересматривал, и это было интересно как преодоление, это действительно была история сложная. Я даже, мне трудно сопоставить, надо же понимать, что баскетбол в США Это в любом случае настолько великая как бы, спортивная религия, что переиграть американских баскетболистов, ну, это утопия. Я вспоминаю только один аналог, когда Барзаковский бежал в Афинах против там, кенийцев и их переиграл в беге, где ну, физически ему трудно было, но он настолько был технически подготовлен, что он взял и выиграл. То же самое баскетбольная сборная. Переиграть эту команду, у которой плоть от плоти системы американского баскетбола, колледжа и всего, и профессионального, было почти невозможно. Ее переиграли. Это было здорово. Со всех точек зрения. Не с советской. Но подавалось все-таки, к сожалению. Да, это как победа системы. Не команды над командой, да, а системы над системой. И это было немного обидно. И в 2018 году, мне кажется, вот тот дух противостояния, он может быть только частью истории, таким листочком, который надо переворачивать. Его не надо пытаться оживлять, вызвать оттуда Аладдина. Наоборот, надо сказать, ребят, ну так было, да, тогда комментатор кричал, мы побеждаем систему, условно говоря. А сейчас надо понимать, что побеждали люди людей, это было спортивным подвигом, но не надо ему возвращать вот эту политическую такую, какую-то подоплеку дополнительную. Не надо сегодня это делать. И если фильм снят не потому, что это классная олимпийская и спортивная история, а потому, что сейчас есть запрос на возвращение вот того пропагандистского угара, тогда это обидно. Мне бы так не хотелось думать. Потому что история действительно красивая, да и снята хорошо.
Алексей, вопрос. Как вы считаете, удачен ли пафос, который избрали создатели этих фильмов, такой антизападный, то есть противоречий практически олимпийским заповедям? Так можно снять и фильмы про Каспарова с Корчным, еще несколько серий. Потому что, кстати, я про, наверное, Карпова с Каспаровым, когда они играли в Москве, да, и прервали. Это еще более драматичный, по-моему, момент. Помните этот случай?
Конечно.
Тут ответ очень простой. Нет, нельзя. Так снимать нельзя. Это, безусловно, вранье. В конце концов, сборная России победила американцев, но не американскую сборную Национальной баскетбольной ассоциации. Это была достаточно целестепенная сборная, сильная, но не национальная команда. Ну что ж, ну победили, молодцы. Делать из этого какой-то феноменальный спортивный, можно что называется, расклад. Я думаю, не стоит. Как, кстати, в фильме о Харламове тоже. Весь фильм посвящен тому, что победе в первом матче, а матчей было 8, и в серию выиграли канадцы. Но в фильме так нехотя об этом говорится. Ну, победили, но ну и что. А зато в первом матче Россия со счетом 7-3 победила такую великую команду. Ну, это вот что называется такие тонкости, которые могут ощущать понимающие болельщики. А народ, который не очень ориентируется в пространстве, ну, приходит и говорит, о, здорово, мы их победили, мы всех сильнее, всех умнее. Мне кажется, что ответ на ваш вопрос категорически нет.
Да, но как вам кажется, под каким, что ли, знаком войдет эта Олимпиада в историю олимпийского движения? Под знаком вот скандалов, допингов или вот, отстранения каких-то спортсменов? Или, наоборот, примирения их вот, перед лицом олимпийского флагштока?
Ну, я думаю, что примирения, конечно же, не будет. По крайней мере, такого сейчас очевидного. Ситуация в российской властями продумана достаточно грамотно. Продумана она на уровне того, что мы всегда, если мы выиграем, то мы скажем, какие молодцы, а если мы проиграем, мы скажем, ну так у нас не выступают сильнейшие спортсмены, которых выбросили из Олимпиады. У нас есть называется постилка из соломки, на которую легко падать. Ну что ж, посмотрим.
Да, вряд ли, вот я хочу Александра спросить, вряд ли каких-то больших спортивных достижений смогут достичь наши спортсмены вот в такой нервной обстановке?
Ну, иногда спортсменов, наоборот, нервная обстановка провоцирует, будоражит и заставляет...
Вы в какие верите, наши, в какие силы?
Ну, во-первых, хоккейная сборная объективно сильнее прочих, потому что в отсутствие НХЛовцев, представителей ну, главной североамериканской лиги, где и российские лучшие хоккеисты выступают, и канадские, и так далее, безусловно, команды, собранные на базе клубов, скажем так, российской континентальной хоккейной лиги, да, и там швейцарских, шведских, финских, чешских и так далее. Ну вот, выбирая из этого россиян-то выбрать звездных проще. Ну, хотя бы потому, что некоторые звезды, вернувшиеся из НХЛ, сейчас играют конкретно в России. И в сборной в том числе. Это не только там Дацук Ковальчук, там Шипачев, который поиграл и вернулся, но еще несколько, там 5-6 человек с великолепным опытом. У шведов, финнов, чехов поменьше. И тем более у канадцев, американцев, которые все-таки вынуждены были собирать по остаточному принципу своей сборной. Поэтому хоккейная сборная фаворит. И там есть люди, которым очень хочется выиграть. Какой турнир назначили, такой и будем выигрывать. В остальных видах спорта, ну, есть традиционные, сильные. Опять же, какой там будет расклад после этого сокращения, очень трудно сказать. Но школа-то есть. Вот говорить о том, что выбили всю сборную... Такое неоднократно бывало. Дисквалификации немецких спортсменов мы помним, да? Как финны в себя приходили жесточайшим образом после дикого допингового скандала, когда финская федерация лыжников была просто, ну, на корню вырублена. Потом потихоньку вот финские лыжи кое-как-то куда-то ползли и доползли до того, что они опять выигрывают медали. Надо признавать свои ошибки и дальше двигаться, потому что спорт, он нужен детям, нужен стране, нужен каждому из нас. И мне кажется, действительно мы должны понимать, что Олимпиада – это вывеска, которая заставляет детей бегать не за политическим кино и не за митингом, кого поддержать, а за красногорской лыжней, да, за трамплином, за горными лыжами, которые у нас, кстати, здорово развиваются, потому что у нас даже в Москве есть горка. Это же приятный вид спорта, это интересный очень. И вообще надо вспомнить о том, что спорт вообще-то служит немного другому. И радоваться победам, не надо ничего оправдывать. Ну, займем мы там 12-е место, выиграем 4 золотых медали. Надо сказать, ребят, молодцы, где 4? Приезжайте, вы герои. Вы нашим детям показали, что можно в сложных условиях, в стрессовой ситуации, как вы говорите, тоже побеждать и всех звать на лыжню. Вот этим надо, по-моему, сейчас заниматься, этой пропагандой. Пропаганда спорта всегда хороша.
Угу. Алексей, как вы считаете, что вот с такой общечеловеческой точки зрения было бы выгоднее завтра арбитражному суду удовлетворить иски 45 россиян или упереться и устроить показательную порку?
Арбитражный суд не устраивает показательные порки. Он реально смотрит на вещи и реально исследует ситуацию с теми или иными спортсменами. Конечно, не все так думают, как я. Но я убежден в этом. Искать какую-то непонятную левую выгоду, это просто странно. Этим могут заниматься нечистые наркоспортсмены и функционеры. Арбитражный суд, что повторяю, рассматривает ситуацию со спортсменами. Не более того, он не ставит собой целью кого-то наказать по тем или иным причинам и так далее. Искать какую-то левую выгоду здесь просто нереально.
Спасибо, Алексей. Вы как считаете, Александр, вот неужели успеют внимательно рассмотреть все 45 дел? Даже вот такое у каждого показывали даже по телевизору, досье, что он не был, не состоял, не участвовал.
Ну, тут сложно сказать, вот, в крючкотворстве не силен, не могу сказать, потому что на самом деле это очень важно, конечно, но считать это политическим процессом опасно. Тут я с Алексеем абсолютно согласен. Сколько успеют рассмотреть объективно, столько рассмотрят, успеют рассмотреть с учетом части каких-то факторов. Успеют, что называется, одно дело отложить в одну сторону, другое. Мне очень интересно, вот какой результат сегодняшнего ночного этого заседания. Это будет 45 за, 45 против или, условно говоря, 23-22 или там. Будет ли вот вообще в принципе разделение на того, кого сейчас можно допустить и кого нельзя допустить? Или это будет, что называется, голосование списком? Если мы получим результат 45-0 или 0-45, я тогда не поверю в работу этого суда. Поверю в то, что он вынужден был под давлением времени, ну, потому что завтра уже все стартует, да, принимать какое-то одно из решений. А если я увижу хоть какой-то результат, что называется, не стопроцентный, тогда будет понятно, это была та или иная глубокая работа, изучение спортивного дела каждого. Вот это любопытно.
Угу. Алексей, как вы считаете, может ли быть солидарное голосование, как обычно бывает, когда все заранее сговорились, или это будет вот то, что Александр назвал 22-23, вот примерно по 50-50?
Ну, сейчас, конечно, хочется верить, чтобы это было соревнование между спортсменами, соревнования между той или иной степенью ответственности конкретно каждого того или иного фигуранта дела. Я хочу заметить, что уже все дела рассмотрены, об этом сообщил этот суд, и завтра будет лишь обвинение, лишь продолжение дела, объявление. Ну, кто знает, я вот далек от той ситуации, чтобы говорить, что если будет 45 за, 0 против, или наоборот, это будет свидетельствовать о том, той или иной форме ангажированности членов суда. Мне кажется, нельзя рассматривать ситуацию.
А вы как считаете, Александр, к чему теперь
склоняете? Ну нет, не ангажированности, но просто, на мой взгляд, действительно существуют разные случаи.
Тан, тогда просто весь допинговый скандал окажется мыльным пузырем.
Не весь. Во-первых, есть там, условно говоря, 6 спортсменов или сколько там, которые, дела которых уже не рассматриваются, потому что доказано. Понимаю, да? И вообще там, ну, вот это они дополнили список. Есть еще один список, в котором содержатся там фамилии, уже не подлежащие рассмотрению. То есть уже водораздел существует. Почему не быть дальнейшему водораздела? Очень сложно нам отсюда, да самим спортсменам, чиновникам, членам этого суда или Международного олимпийского комитета понять, где эта грань. Потому что говорят о государственной системе, но внутри нее, как выясняется, есть судьба людей. И у каждого своя история. Кому-то, как мы слышим, Родченков давал, там что-то прописывал, да еще за деньги, да. А кто-то получил, потому что у него тренер такой, а кто-то не получал, но попал в этот список, потому что его пробирка находилась в том же ящике, где находились другие пробирки, а этот ящик вызывает подозрение. И так далее, и так далее. Если для такой работы было, потому что решение, скорее всего, принято. Было время, если эта работа была проведена скрупулезно, объективно и честно, мне кажется, 45-0 или 0-45 не будет.
Не будет.
Думаю, не будет, если эта работа действительно проведена от и до, потому что действительно арбитражные суды не могут встать на чью-то позицию. Они на то и арбитражные, чтобы вырабатывать какой-то поиск Соломонова решения. Хотя, возможно, просто такие дела, что все 45, что они однотипные. Такое тоже допускаю, но с меньшей вероятностью.
Алексей, как вы считаете, стала ли вся история от начала до конца уроком для отечественных спортсменов? Ну, я не знаю, да, чтобы не применять допинг, вот так глупо сказать.
Ну, конечно, хочется верить, что стало. Но боюсь, что для российской части процесса она стала другим уроком. Уроком в том смысле, чтобы находить какие-то более коварные формы для скрытия той или иной ситуации. Я думаю, что, к сожалению, российская система слишком задействована в таких родах, такого рода вещах, чтобы ее однозначно списывать. Не может быть такого, чтобы находились просто вот безумно честные люди в этом споре. Достаточно посмотреть на лицо Мутко и Нагорных, не говоря о других лицах, чтобы говорить, что так все просто.
Спасибо, Алексей. Александр, как вы считаете, вот сама ситуация, она послужит уроком спортсменам, которые в ней, но в основном, конечно, российским, их в основном, они герои, антигерои этой Олимпиады.
Это призвано, вообще вся ситуация, выход ее наружу призван послужить уроком всем абсолютно спортсменам, не только российским. И, на мой взгляд, по рукам себя бить начнут некоторые, это раз. Во-вторых, я верю в то, что и государственная система, ежели она существовала вот так сильно, как многие утверждают, пропитанная допинговыми корнями, она тоже оттуда начнет вытаскивать. Ну, вытаскивать эти корни. Это никому не нужно. Я думаю вообще по-человечески, что очень многие пользовались системой. Очень многие, не только Россия. Ну, просто осторожно. А Россия перед Сочи, которой нужно было выиграть Олимпиаду, увлеклась, что называется. И сейчас нет такого основания. Зачем? Что сейчас мы хотим выигрывать? Футбольный чемпионат выиграть никаким допингом нельзя. Никогда. Потому что футбольный чемпионат, все-таки соревнования, ну, командные. Там вообще допинг мало работает. В этом смысле, я полагаю, у англичан нет шансов там уничтожить чемпионат, потому что будут найдены там две пробы игроков, проведших два матча за сборную. Смысл в чем? Система больше не нужна, мне кажется. Она вредна. И я думаю, что это рано или поздно осознают и в России. Просто сейчас, ну, что называется, отплевываются, не давите на нас, мы не хотим, нам обидно. И вот эта линия государственная, не столько сокрытие допинга, сколько поиск объяснений, почему мы вот так себя вели. Ну, хочется объяснить. Никогда не хочется ходить с флагом и махать. Мы сволочи, мы поступили плохо. Давайте искать выходы. И мне кажется, что, ну, я верю, я оптимист, что и этому послужит эта ситуация.
Ну да, мы все надеемся, что Олимпиада, вообще само олимпийское движение, которое строится на таких благородных принципах, она, хотя начинается с огромного скандала, она еще полностью не началась, но скандал уже наступил, раз все ждут завтрашнего решения арбитражного суда, но тем не менее закончится, так сказать, гимном спорту, правильно? И уже не должно быть других отягчающих каких-то моментов.
Очень хочется верить.
Алексей, согласны с нами?
Я, конечно, не совсем оптимист, как Александр, я скорее пессимист. Ну, я, что называется, готов видеть в любые российские, что называется, плюсы. Но все же совсем отрекаться от этих... От минусов, конечно, нельзя.
Спасибо большое, Алексей. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамов-Старший. Итак, программа Андрей Трухан. Продюсер Елена Колупаева и Марк Штирман. Всего вам доброго.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».